Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, продолжаем школьную программу для взрослых. Урок математики. Ай, хорошо уметь считать. Хорошо, когда есть что считать. У нас сегодня финансовая грамотность и математика. Хорошо, когда есть что считать. У нас в гостях наш добрый друг и, разумеется, ваш добрый друг. Учитель математики Московской школы номер 597 под названием «Новое поколение». Эксперт предметной комиссии единого государственного экзамена. Лауреат конкурса «Учитель года города Москвы», учитель высшей категории Михаил Сергеевич Попов. Михаил Сергеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
Ой, здравствуйте, Игорь. Взаимно очень рад вас слышать. Жалко, что сейчас мы, конечно, на удалении и не... можем так сидеть, что называется, поджать друг другу руки, но, по крайней мере, хоть так, как говорится, политика и искусство возможного, как и все остальное, что хорошо, когда можно хотя бы так пообщаться, поговорить на интересную тему. Вот еще замечу, что к тому, что вы перечислили, вот недавно выполнил, ну еще до начала всех этих событий, норматив 5 на 5, вот такой интересный московскому образованию анонсировали конкурс, ну ему уже вот второй год, где предлагается учителям сдавать 5 ЕГЭ на выбор. То есть, как бы, московское образование считается хорошим тоном, ну, свой ЕГЭ предметный сдать, это и необходимо для того, чтобы работать экспертом, получить один из экзаменов для допуска.
Но, еще 4 других.
Да, еще 4 других. Я скажу, это очень интересный опыт.
Мы вас поздравляем, это круто. А какие вы взяли предметы для ЕГЭ?
Ну, один был очевиден, информатика, так как, закончив ВМК, это все-таки дело довольно близко, и здесь это прошло, скажем так, на ура. А еще 3 были: география, английский и история.
Круто, мы вас поздравляем.
Да,
мы вас поздравляем, скажу... и самое главное, мы поздравляем детей, которых вы учите с таким преподавателем.
Ой, спасибо большое. Я единственное, знаете, скажу, оценил, насколько все-таки в определенном смысле, вот я не знаю, как это правильно сказать, естественно, научные предметы сдавать несколько проще, потому что вот в гуманитарном цикле там все как-то несколько так зыбко, вот как-то... Вот в математике у нас прям все вот так с точки зрения критерия вот мне близко. А вот предметы гуманитарного цикла, в частности историю, было прям непросто. Хорошо, мне есть друзья мои тоже, учителя, историки. Вот, в частности, кстати, ваш тоже частый гость Кошелев Евгений, старший эксперт ЕГЭ по истории. Вот он мне дал несколько, так сказать, дельных советов. В общем, интересное было дело.
Вот. Вы знаете, я с вами соглашусь, я в свое время, это было давно, я ходил на апелляцию своей старшей дочери по истории, поставили 4, вот, разумеется, родители не имеют права вмешиваться в беседу, просто сидеть и смотреть, присутствовать, контролировать. Ну, я что хочу сказать, вот именно из-за таких вот неточностей, один из самых известных российских и, скажем так, медийных историков все-таки завалил мою дочь, и 5 она так и не получила. Вот. Причем исключительно, как бы сказать, вопрос литературного прочтения вопроса. Понимаете, так историю сдавать в этом отношении гораздо сложнее, я с вами согласен. Но, опять же, сдать все легко, если хорошо знаешь. Давайте мы теперь к финансовой грамотности.
Финансовой грамотности перейдем. Абсолютно с вами согласен, к нашей основной теме. Вот знаете, вот мы нередко можем услышать, что где мне пригодится синус, логарифм, и что наша школьная программа очень оторвана от реальной жизни. Вот говорят, что иногда, знаете, такое в социальных сетях или в интернете сталкиваешься, что школу так ругают, что просто прям, я не знаю, что и плохо учим, и не тому, что нужно учим, и вот как бы прям все не очень хорошо. Но, вот знаете, во-первых, наверное, хочется отметить, что все-таки синусы, логарифмы в значительной части, они вынесены в старшую школу, это 10-11 класс, И опять же сейчас ЕГЭ разбит на базовую и профильную математику. То есть как бы базовая математика как раз аккумулирует в себе такие, в первую очередь, навыки, необходимые для реальной жизни. То есть математика там, соответственно, задачи, как рассчитать квартплату, вот говоря о задачах реальной жизни. И не всегда, скажем так, все настолько однозначно. Вы знаете, я сегодня, вот разрешите, пользуясь случаем, буду вас как представителя родительской общественности спрашивать вот такой как бы личный момент.
Я готов.
Да, задам вот такой вопрос. Вот есть тема квадратные уравнения, и она плотно поселилась в базовой математике. Вот к слову о реальной жизни, сейчас мы выйдем на финансовую грамотность, но так вот говоря, о реальной жизни. И все-таки квадратные уравнения, дискриминант мы не ищем, там, идя в магазин или, я не знаю, оформляя там кредит или наоборот вклад. Мы с этим не сталкиваемся. И вот возникает справедливый вопрос. Зачем в базовой математике квадратное уравнение? Давайте его уберем и заменим еще одной задачей на проценты. Там, к примеру, что стоил товар столько, на него сделали одну скидку сезонную, одну скидку магазин, непосредственно директор предоставил, сколько будет стоить. Но так как все-таки экзамен по математике — это такого федерального значения мероприятия, и его содержание, так сказать, затрагивает, ну, большую часть населения, государства в целом. И вот есть общественный институт, который лоббирует, что квадратное уравнение должно быть в базовой математике. Вот как вы думаете, почему квадратное уравнение вот нужно, чтобы оно было?
Ну, я сделаю такое предположение. Дело все в том, что когда мы решаем какую-то задачу, как правило, эта задача не является простым уравнением. Эта задача является системой уравнений. И вот мы выходим на квадратное уравнение.
Ох, крутовато вы взяли. Скажу, что в базовой математике таких, ну, только самая последняя задача, где действительно может выстрелить система уравнений. Но на самом деле ответ очень неожиданный. Я сам, признаться, когда это узнал, вот был несколько удивлен, а потом все стало достаточно логичным. Вот вооруженные силы. Если человек может решить квадратное уравнение, то там четкая последовательность алгоритмических действий с ветвлением. То есть если у человека сформирован навык решения квадратного уравнения, то он обучаем тому, что его можно посадить за любую, скажем так, технику, и в соответствии с инструкцией человек сможет отработать.
Ой, вы знаете, у меня был такой случай, я когда попал, еще проходил курс молодого бойца, вот, и когда, курс молодого бойца я проходил в арт-дивизионе. Они когда узнали, что у меня два курса математического образования, это был мой первый вуз, вот, они решили меня посадить на командирскую машину, чтобы я занимался артиллерийскими расчетами, вот, как сейчас помню.
Вот видите, как... теперь, смотрите, переходя к профильной математике, вот у нас очень плотно поселилась эта 17-я задача, это вторая часть, это задача сложная, задача трехбальная, то есть как бы 3 балла это не вторичные баллы, которые вот как бы 100 баллов, а первичные, там есть определенная шкала, которая переводит, всего можно первичных 32 балла набрать в профильной математике, но математика, кстати, единственный предмет, где 100 баллов можно получить, не решив все, то есть достаточно набрать 30 первичных, и это 100 баллов. Ну, 32, тем более 100. Единственный предмет, во всех остальных 100 баллов, это значит полностью решено все без ошибок.
Очень на баскетбол похоже. Бывает одноочковый, двухочковый и трехочковый.
Да. Ну, это, да, кстати, вот задачи идут вначале, одноочковые все-таки как-то, не знаю, в контексте экзамена не звучит. Да, однобальные, потом, соответственно, 3 двухбальные, 2 трехбальные, 2 четырехбальные. Вот, соответственно, экономическая задача трехбальная. То есть это прям почти потолок. И вот задача действительно серьезная, то есть требующая такого определенного экономического исследования. Вот я сейчас прекрасно понимаю, что решать у нас возможности нет, и мы как бы работаем на слух, но вот просто давайте вот я сейчас на слух зачитаю одну задачку, так как бы в фоновом режиме то, что происходит, и потом мы о ней побеседуем, как бы о таком, ну, скажем так, естественно, не решать ее будем, а вот так поговорим. Вот задача, соответственно, из реального ЕГЭ 2017 года. Вадим является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. Если рабочий на одном заводе трудится суммарно t квадрат часов в неделю, то за эту неделю они производят t единиц товара. За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Вадим платит рабочему 500 рублей. На заводе, расположенном во втором городе, 300 рублей. Вадим может выделять 1 200 000 в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести в неделю на этих двух заводах? Вот задача, с которой сталкиваются дети на выпускном экзамене. Вот звучит... Вот как вот ваше впечатление, Игорь, на слух? Вот.
Звучит страшно. На слух звучит страшно. Вот когда глазами особенно не видишь...
На самом деле, да, действительно, задача очень глубокого содержания, то есть здесь требуется перевести вначале из текста, используя табличку или схему, соответственно, на математический язык, потом провести исследование при помощи производных, такой серьезный математический аппарат. Возникает вопрос, вот первый, который возникает вопрос у читающих детей, вот почему, если на одном заводе 500 рублей оплата, а на другом 300 рублей оплата, зачем может понадобиться первый завод вообще в принципе? И вот здесь, не вдаваясь в подробности, вот я задам такой наводящий вопрос, что вот если мы посмотрим, к примеру, расположение шахт относительно железной дороги, то мы можем увидеть, одна шахта расположена близко к железной дороге, но это логично, а некоторые расположены достаточно далеко. И вот возникает вопрос, ну почему нельзя увеличить выработку в шахте, та, которая поближе, чтобы было ближе возить и не тратиться на логистику, зачем открывать ту, которая подальше? Вот, что скажете?
Ну, с точки зрения здравого смысла?
Ну, вот да, такого вот здравого смысла, просто вот как вот нам.
Ну, во-первых, я должен обеспечить народ работает, во-первых. Знаете, мы сейчас продолжим наши размышления математические. Мне безумно интересно, сразу после новостей спорта. Но сначала я подумаю.
Школьная программа для взрослых.
Сейчас я с высокой трибуны. Дорогие друзья, в эфире лауреат национальной программы повышения финансовой грамотности граждан под названием «Дружи с финансами», проходивший под эгидой Министерства финансов Российской Федерации, Игорь Владимирович Ружейников. Но это мелочь на самом деле. У нас в гостях учитель математики Московской школы 597 под названием «Новое поколение». Эксперт предметной комиссии ЕГЭ, лауреат конкурса «Учитель года» города Москвы, учитель высшей категории Михаил Сергеевич Попов. Михаил Сергеевич, мы с вами остановились на двух шахтах. Одна находится дальше, другая находится ближе. Так я так понимаю, что, наверное, производство... То есть, поскольку логистика нам говорит, что и вагоны у нас стоят примерно одинаковое количество денег, электричество или какого другого топлива мы на доставку угля мы тратим... Ну, единица стоит одинаково, но вероятнее всего в дальней шахте по каким-либо причинам, допустим, по причине государственной дотации, к примеру, владелец шахты тонну угля добывает дешевле. Вот у меня единственное объяснение.
Ну вот, на самом деле, очень тепло, практически ответ верный, но только здесь дотация ни при чем, а так действительно.
Это я пошутил.
Что себестоимость добычи становится тем больше, чем глубже мы закапываемся. Что как бы логично, потому что, ну, требуется и
дополнительные... Конечно, поэтому китайский уголь, он дешевле, китайский уголь дешевле российского. Там открытый способ, а у нас все шахты дотационные. Потому что это, вот, шутка. Но это не шутка, это правда.
Ну, как бы вот, поэтому да, если делать глубокую шахту, то себестоимость становится дороже и дешевле даже возить издалека, но не зарываться как бы так глубоко.
Да.
Вот. Ну и там как бы этот момент подводится к задаче, там зависимость определенная, но вот, знаете, мне довелось как-то от одного из родителей услышать вот мнение по поводу ЕГЭ по математике, в частности как раз вот про задачи с заводами. Что зачем в экзамене вместо того, чтобы проверять знания по математике, пугать детей зверским оскалом капитализма? Вот вы как родитель, что скажете? Вас возмущает наличие вот такого плана задач в государственном экзамене?
Разумеется, нет. Вы знаете, я еще могу усложнить, для того, чтобы приблизить к жизни, да, я могу усложнить эту задачу и сказать, что вот без зверского оскала капитализма ничего не обойдется. Вот представьте, что мы эту задачу про два завода, да, мы хотим рассчитать оплату труда и стоимость тех изделий, которые производят, исходя не из того, что деньги тратятся, деньги принадлежат изначально, как его, Виктор звали, да, по-моему, да?
Ну да, Виктор.
Или
да.
Вадим. Виктор, да? А деньги кредитные. Деньги кредитные, то есть у нас есть период кредитования, у нас есть период реализации. То есть это как раз вот такая нормальная работающая экономика. Нет, это все надо уметь считать. Дело все в том, что я с этим столкнулся в 90-х годах. Я не буду сейчас углубляться, когда мы выпускали некие изделия, мы знали, сколько этих изделий мы можем продать в месяц, а изделия эти мы выпускали на кредитные деньги. А я напоминаю, с середины 90-х годов мы брали деньги в валюте примерно под 8% ежемесячно. Если кто помнит 90-е годы, процент был примерно таким, где-то году в 96-м. И это надо было считать для того, чтобы не остаться без штанов. Вот так. Так что я считаю, это необходимые задачи.
Ну, вот знаете, я скажу, что вот Олимпиада по финансовой грамотности мне очень нравится. У меня всегда у учащихся в ней массовое участие, что в отличие от математики, математика все-таки такая история, ну, в определенной степени штучная, потому что там, ну, я так метафорически выражусь, дорогой входной билет. То есть, начиная где-то класса с седьмого, нужно изучать специализированные темы, нужно там больше часов, нужно, ну, действительно, вот так вот просто взять, зайти. Если еще в пятом-шестом, как бы так, смекалистый ребенок, как бы, может, то уже, начиная с седьмого, тем более восьмого, без специализированной такой усиленной подготовки, достаточно трудная история. А финансовая грамотность... Финансовая грамотность, она такая массовая. И вот, как мне говорят дети, это же все равно нам понадобится. Вот задача Олимпиады — это рассчитать отпускные... рассчитать пенсию, то есть, исходя из современного законодательства, я скажу, что и самому это было интересно выучить. И вот это абсолютно нормальная ситуация, когда на кружке мы считаем там отпускные, еще что-то. Но порой задачи бывают реально такого содержания очень оригинального. Вот я сейчас приведу пример двух задач, которые вот из рекомендованного пособия, как бы, по финансовой грамотности. Вот, опять же, не углубляясь в числа, естественно, вот задача такая, что если поставить ведро с водой рядом с мешком сахара, то в силу реакции, соответственно, сахар станет несколько подмокшим, но не таким мокрым, как куда залить, а так слегка. И, соответственно, масса мешка увеличится. Штраф за продажу некачественного сахара вот такой-то. Сколько мешков человек должен продать, чтобы, так сказать, штраф ему был не страшен?
А это, вы знаете, задача из... Это я прекрасно помню свое детство... Это задача как раз из социалистической экономики. Покупка в деревенском магазине подмоченного сахара. Кстати, сахар мочили именно таким образом. Сахар хранили в помещениях, где стояла вода.
Ну вот, или вот, пожалуйста, задачка по финансовой грамотности с Олимпиады. В картах, ну, в зарплатных кредитных картах, ну, наших пластиковых банковских картах, во многих есть кэшбэк. Так вот, почему он ограничен там 5-6 тысячами? Придумайте схему, которая могла бы загнать банк в минус, если бы вот не было вот этого потолка. Вот что человек может делать с кредитной картой, у которой есть кэшбэк, если бы вот не было бы этого потолка, вот что можно было бы делать? Вот какие-нибудь примеры.
Ой, я даже не знаю. Вот это вы меня в тупик поставили. Вот, это средства должны бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда каким-то образом. Но каким, вот, смотрите, не могу понять.
К примеру, был приведен, ну, как бы, как один из примеров, то есть как вот в критериях было написано, что необходимо индивидуально оценивать каждый ответ учащегося, потому что здесь такой широкий спектр ответов, и все не предусмотреть. Но такой вот хрестоматийный пример был приведен, что официант, соответственно, пробивая счет, просит наличные. Ему дают наличные, а он оплачивает своей кредитной картой. Ну, соответственно, этот счет. А потом в конце смены наличные себе кладет. И, соответственно, весь оборот дневной у него кэшбэком облагается и приходит ему назад.
Да, прекрасно, прекрасно. Вот.
Как-то вот, опять же, с точки зрения, вот, знаете, вот в Америке, в ряде штатов, причем в большинстве, Вот такое вот как бы понятие. Вот у нас в задачах по финансовой грамотности, вот опять же в той же Олимпиаде, нормальная формулировка задачи, что папа дает Диме 150 рублей на завтрак, Дима может потратить столько-столько, может столько отложить, через сколько он сможет там купить себе, условно говоря, новый диск с компьютерной игрой. Так вот, в Америке принято решение на таком практически федеральном уровне исключить задачи, где фигурируют реальные валюты, и заменять их тугриками, багриками, ну то есть названиями таких валют, которые в жизни не существуют, потому что иначе это дискриминирует учащихся, что одному 150 рублей, ну, к примеру, там, что дают на завтрак, это очень много, другому мало. Вот как вот вы, как родитель, считаете, вот ребенку в школе уместно на реальных деньгах давать задачу, или надо вот эти тугрики-багрики вводить?
Я сейчас расскажу историю очень короткую. Почему-то никто у нас, когда все дети стали учиться по Zoom, с помощью программы Zoom, эта история не освещалась в наших СМИ. В Канаде, когда канадцы... Ну, я говорю про Квебек, я только про Квебек знаю. В Квебеке не было дистанционного обучения все дни карантина по одной простой причине. Нельзя заставить родителей купить ребенку компьютер. Изначально все дети, все родители имеют разный доход. Именно поэтому для того, чтобы все дети были в равном положении, дистанционного обучения в Канаде все это время не было. И я считаю, это очень правильно. На мой взгляд, все-таки лучше... Это, на мой взгляд, я не претендую на истину вообще ни в какой инстанции, вот в своей личной инстанции. Любые задачи, которые могут поставить детей в неравное положение, понимаете, вот если мы сейчас будем говорить о диске про компьютерную игру, это одно, а если в задаче будут фигурировать рубли и автомобиль Bentley, это совершенно это другое. Я считаю, наверное, все-таки лучше вот здесь абстрагироваться. Но это мое мнение, я не претендую. А вы вот как думаете?
Знаете, Игорь, очень сложный вопрос. Я здесь также не могу однозначно сделать вывод. Но, во-первых, я скажу, что ряд школ решало вопрос, что если дети из семей, где нет возможности приобрести компьютер или нет какого-то устройства, там, смартфона, то школы выдавали, так как у школ у многих есть возможность, там они оснащены ноутбуками, и как бы вот этот вопрос...
Вы знаете, я знаю только московскую историю. Москва — богатый город. Вот, а вот я, например, знаю детей, которые учились по телефону, вот, которые живут не в Москве, благодаря своей... То есть, ну, это очень тонкий момент.
Я с вами согласен. Да. Хотел к этому подвести, что действительно здесь вот момент достаточно непростой. Опять же, вот разговор такой. Ну, я сейчас не к тому, что уходить в эту тему, эта тема опять же бездонная, что школьная форма как элемент нивелирования социального неравенства. Тоже вот здесь не столько, чтобы там кого-то ограничить, а что все-таки, если у кого-то там, не знаю, джинсы стоят как чья-то машина, ну тоже вот это все-таки не очень хорошо. Тем более в подростковом возрасте очень остро все эти вещи воспринимаются, и как бы здесь действительно такой непростой момент. Да. Но вот, знаете, ради эксперимента вот я пробовал. Вот даешь в классе 6-7 задачу с тугриками и багриками, ну, не вызывает интереса. Вот
не решают, не вызывает интереса. Я с вами полностью согласен. Интереснее решать с конкретными рублями.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, действительно, не только взрослым, но главное... Интересно ли решать финансовые задачи с мифической валютой? С рублями лучше. Ну, это проще заинтересовать. Михаил Сергеевич, а вы знаете, мне вот пришла в голову такой смешной пример. Американцы-то, они, в общем, не дураки. Ведь они же, когда в магазин идут, они же цены без НДС видят. Но они как-то понимают, сколько это стоит.
Вот, кстати, говоря про НДС, интересный вопрос, опять же, по финансовой грамотности возникающий, что почему НДС изменился на 2%, а, соответственно, стоимость многих товаров повлечет увеличение больше, чем на 2%. Ну, в некоторых случаях даже значительный. Вот как на этот вопрос ответить? Это тоже вот, скажем так, из того, что на кружке вот с детьми решали. Ну, как бы, как один из моментов. В чем причина?
Причина в том, что если... Не знаю, если это пуговица для производства, которой тратится, не знаю, там, ну, производится одна какая-то механическая операция, вот, и эта пуговица сразу после того, как я ее изготовил, я ее сразу продаю вам, вот сразу, угу. Разумеется, у меня, то есть, я вам ее продам дороже на величину НДС, ну, если я честный продавец, вот. А если это какой-то сложный товар, если сложная цепочка увеличения цены, то НДС, он каждый раз будет увеличиваться.
Вот, абсолютно верно. Это тоже, вот, как сказать, было определенное открытие, что если взять товары, ну, к примеру, тот же автомобиль, который требует достаточно большой цепочки, что вначале мы добыли руду, потом, соответственно, выплавили заготовку, потом из заготовки детали. Так у нас многоэтапный, скажем так, процесс, прежде чем, наконец, конечное изделие придет в магазин, и мы, как конечный пользователь, за него платим, то на каждом этапе вот эти 2%, соответственно, умножить на число этапов, ну, грубо говоря, конечно, там, на самом деле, сложный процент, но не так принципиально, то, соответственно, это... меняется.
Только, Михаил Сергеевич, только давайте мы скажем нашим радиослушателям, дорогие радиослушатели, это происходит во всем мире. Это не злой умысел фискальных органов России. Это так происходит во всем мире. Это нормально.
Нет, ну да, с точки зрения, так сказать, системы налогообложения у нас она достаточно щадящая, если сравнивать с какими-то скандинавскими странами, где...
Согласен, ну, там... согласен.
Там несколько крен в другую сторону, но мне вот довелось, когда была поездка в Соединенные Штаты, как лауреату учителя года вот была предоставлена возможность. И вот интересно, в Стэнфордском университете доводилось разговаривать, что нередко ученые, так как бы там врачи или программисты из скандинавских стран переезжают на работу в Соединенные Штаты, потому что при сохранении фактически той же заработной платы, но другой политики налоговой государственной оказывается существенно выгоднее. Да хотя там тоже прогрессивная шкала, но она не настолько прогрессивная, как вот в Швеции, в Норвегии.
Вот нет, у меня есть друзья французы, которые, причем их много, которые эмигрировали в Канаду именно по этим причинам. Я уж не говорю про богатых людей, которые бегут из Великобритании. Ну, опять же.
Да, здесь вот такие. Ну вот, говоря, опять же, возвращаясь к разговору про налоги, нельзя не упомянуть кредиты. Вот знаете, как говорят, что у нас вот на международных олимпиадах мы выступаем прекрасно. То есть мы всегда, как сказать, для нас оказаться в первой тройке – это просто культурная норма. Ну и оказаться на первом месте тоже для нас – это не какой-то такой вопиющий редкий результат. То есть наше образование, то, что находится на острие, наши славные математические школы, мы на достойном уровне находимся, способные конкурировать с любыми системами образования мировыми. Но вот, знаете, как-то довелось слышать, что покуда будут существовать микрофинансовые организации, и люди будут считать, что 2% в день – это немного, то массовая школа не дорабатывает. Вот, не знаю, вот интересно, вот, Игорь, вот так, навскидку, если взять кредит под 2% в день, и у нас сложные проценты, ну, то есть проценты на проценты капает, то через 365 дней во сколько раз больше
денег? Там по 1000% годовых получается.
Там 1377 раз.
Еще если процент на процент, тем более.
Процент на процент, да. Законодательно это, конечно, регулируется, если не ошибаюсь, не более чем в 3 раза, может.
Да,
сейчас, долго, да. Оказывается, больше. Но буквально недавно еще этого не было, и совершенно какие-то сумасшедшие ситуации оказывались. Вот. Но покуда вот под 2% в день, ну, 2% что-то немного, а...
Вы знаете, я недавно смотрел список лауреатов, нобелевских лауреатов, всех за все время. Больше всего, конечно, по экономике получают американцы. Но я сейчас не об американцах. Я о том, что у вас, у преподавателей, все карты в руки. В свое время один из американских экономистов сказал, он об этом сказал в начале 80-х, за счет выпускников ВМК мы решили проблему экономистов в Соединенных Штатах. Ну, это он говорил об эмиграции, да. 80-е годы. Вот, то есть у нас есть все, то есть нужно только наше желание взрослых и детей понять, откуда появляются рубли и как они умножаются и куда они деваются. То есть без математики никак. Ну так.
Здесь я с вами согласен. Знаете, когда был в офисе Google, опять же, в той же самой поездке, я не знаю, как это... С одной стороны, этим можно гордиться, с другой стороны, это, конечно, очень печально. Но печально. Скажем так, в центральном офисе Google, самый, ну, скажем так, где мозги, где не внедрение какой-то технологии, а именно разработка самых новых, передовых, скажем так, каких-то технологических элементов, русский язык разговорный в ходу наравне с английским языком. То есть, да, порядка половины людей, работающих там, это выходцы с территории Советского Союза.
Это люди, которые получили советское и российское, ну, оно непрерывно, советское, российское математическое образование. Ой, вы знаете, у нас время-то закончилось, а давайте мы как-нибудь раз уже, что называется, глаза в глаза в студии радиостанции «Маяк» еще раз об этом поговорим. Михаил Сергеевич, спасибо вам большое, здоровья вам и счастья.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.